Хорошо, я прежде всего, конечно, благодарен тем, кто пришел на этот круглый стол, тем, кто собирается прийти, хотя они об этом не узнают, что я им благодарен. Вот. И хочу немножко просто обозначить, как бы, почему, мне кажется, та тема, которая поднята в заглавии нашего круглого стола, важной и прежде всего проблемной темой. То есть мне хотелось бы рассчитывать, что те, кто здесь собрался, будут выступать и спонтанно, с реакцией на окружающую среду, как это и положено в сложном мире. Вот. И одновременно я вовсе не претендую на то, что здесь будут вынесены какие-то окончательные решения или какие-то даны даже ответы на возникающие вопросы, а именно, чтобы были как-то сформулированы хотя бы отчасти, хотя бы эскизно, те проблемные поля, которые возникают в этой области. Тем более, что область как сложного мышления, вот парадигма сложности, она, в общем-то, находится в такой стадии становления, хотя на Западе достаточно много литературы, прежде всего, такой научной и научно-философской, вот, и посвященной этой теме. Мало того, как многие из вас знают, там уже теория сложности есть такая терминология, разрабатывается именно в сфере естествознания и околоестественно-научных вещей. И тем не менее, как мне и одновременно творчество Делёза, несмотря на то, что оно, скажем так, ну уже по крайней мере, лет 20 это имя на слуху у отечественной аудитории. Тем не менее, это только мои личные впечатления, и ни в коем случае не претендуя на какие-то там истины в последней инстанции. Оно, по крайней мере, в стадии освоения. Особенно мне приятно, что это у молодежи. Он вызывает какую-то такую позитивную реакцию. Но все-таки, даже когда я гляжу, когда осваивают его тексты, то происходит какая-то странная ситуация. То есть кому-то вдруг понравился термин «тело без органов», чего он означает, объяснений добиться сложно, тем более, что в текстах самого Делёза, поскольку он концептостроитель, не дается определений никаких. И вот человек начинает заниматься, или термин «ризома», который сейчас немножко уже на слуху становится, но его тоже начинают использовать вплоть до тех казусных вещей, когда я, помню, посещал библиотеку иностранных языков лет 20 назад, и там читал статью «Ризома», так она находилась в разделе сельскохозяйственных наук. Вот. И некоторые до сих пор, скажем так, воспринимают это не как некий концепт, а как какой-то образ, который им приятен и удобен, без попыток вписать его в некую стратегию мышления. И мне так хотелось бы немножко разобраться в этих сюжетах, тем более, что сама проблематика сложности, она, сам термин «парадигма сложности», она, как мне, по моим впечатлениям, исходит от Морена, переводчица которого здесь присутствует. Вот. И используется он не очень часто, а можно даже сказать, почти не используется. Может быть, сейчас в этой аудитории он получит какой-то свой резонанс. И связать его каким-то образом, но не прямым, с творчеством Делёза. И поэтому я постараюсь как можно короче это дело все изложить. Я хочу представить свою, ну, не совсем свою, конечно, а некую позицию или точку зрения на вот это вот развлечение простое-сложное. Почему мы называем что-то простым, что-то сложным? Причем не на каком-то таком житейском, исследовательском уровне, а попытаться их немножко концептуализировать. Потому что слово «простое», оно очень уж непростое. И, скажем, в этом отношении на меня в свое время произвели строки стихотворений Бориса Пастернака, связанные с тем, что в конце со всем, что есть, уверясь и знаясь с будущим в быту, нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту. Но мы пощажены не будем, когда ее не утаим. Она всего нужнее людям, но сложное понятнее им. Так вот, мне хотелось бы выступить в оппозицию к этому великому поэту. Потому как понятно, что он был человеком, в общем-то, верующим глубоко, и во всем ему хотелось дойти до самой сути. И в этих стихах высказана определенная позиция к простоте, которая, как мне кажется, пронизывает культуру, не только европейскую, от Платона до наших дней. И выражается оно действительно, что человек ищет суть, хочет увериться в чем-то простом, найти благо по Платону. И когда дошел до блага, то весь мир афинский станет как на ладони, и можно уже ехать к сиракузскому тирану и парить ему мозги, извиняюсь за такое выражение, о том, как нужно устроить этот мир. Можно припасть там к, ну, в конце концов, к Богу, там, к верующие люди. Если ты постиг Бога, то ты осознал всю моральную простоту, в кавычках, этого мира. То есть речь идет о том, ну, что касается науки, то, скажем так, до конца 19-го почти века, почти до конца века, речь шла о том, чтобы построить какую-то единую законченную теорию. И там, по-моему, лорд Кельвин говорил, что физика уже закончилась, мы уже все сделали. Понадобился Макс Планк, чтобы немножко потеснить эту ситуацию. Вот. И найти какой-нибудь гамильтониан, найти того демона Лапласа, который уже есть в этом мире, и с помощью которого мы можем, как персонаж пьесы физики дюренматовской, все описать. И мало того, всем управлять и, грубо говоря, властвовать. Так вот, такой вот, используем термин уже отчасти из обоймы философов, которым принадлежит и Делёз, отчасти, вот, мир с некими присутствующими и наличными в этом мире смыслами. Мир, в котором присутствует уже основание, которым нужно или открыть их, или прикоснуться к ним, или припасть к ним. Но они уже есть в той или иной мере. Либо они вложены в природе, типа там какого-нибудь всемирного закона, который управляет всем. Либо они заложены в субъекте, как какие-то основания, конечные «я», которые позволяют фундировать на себе этот мир. Добраться до этих оснований сверхсложно, наверное. Но, тем не менее, я вот в той версии, какую предлагаю, обозначаю это простым восприятием мира. И прежде всего потому, что предполагается, что и мир, и смыслы этого мира, да и сами познавательные стратегии этого мира уже есть. Им только нужно научиться, научить кого-то, как говорил в свое время Мамардашвили, переложить, иронизируя над этой системой преподавания, переложить из одной головы в другую. И все будет в порядке. На этом строятся, кстати, многие государственные и политические институты. Вот. Ну, и, соответственно, вот этот первый тезис, что смыслы, основания, законы, они есть, даны, и их нужно изучить, понять, прикоснуться. Но начиная с конца XIX века, прежде всего в гуманитарных и философских знаниях, стали появляться, ну, вообще-то не с XIX века, можно вспомнить и софистов, которые были рядом с Платоном и сильно сомневались в его благе. Вот. Допустим, тот же Ницше, когда обсуждает пещеру Платона, говорит, что, конечно, очень трудно повернуть в цепях голову и увидеть солнце истины, и не ослепнуть от него, а прикоснуться именно, а пребывать в нем. Нет, за каждой пещерой кроется другая пещера. Возникает такой сюжет не неких центрированных идей, истин, смыслов, а возникают, допустим, сюжеты, связанные с лабиринтом, связанные с неким блужданием. Это что касается философских тем, которые в основном базировались в том числе, ну, прежде всего, на гуманитарных каких-то вещах. Но и в естествознании появляются такие области, как квантовая механика, где уже вопрос о том, к чему ты прикасаешься, когда проводишь опыты, эксперименты, вернее, становится проблематичным. Становится проблематичной вот эта дихотомия субъект-объект, или там бинарная позиция, как там ее хочешь, как угодно можно называть. Субъект оказывается тем, той инстанцией, которая не только к чему-то прикасается и что-то делает, но она еще и что-то постигает и понимает. Она еще и создает. Возникает проблема скрытых параметров, которая пытается построить альтернативную стратегию тому, что, допустим, говорят гейзенберговские последователи, копенгагенская школа. Но это как бы завязка. Потом появляются, я делаю перескок, такие любопытные вещи, как теория самоорганизации, теория нелинейных структур, где во главу угла уже ставится не столько прикосновение к чему-то присутствующему, сколько сотворение, сколько понимание того, что все, что в этом мире происходит, оно не существует, допустим, изначально беру в кавычки это словосочетание, а самоорганизуется, производится, и тогда какими-то вечными истинами вдруг начинают казаться такие вещи, как параметры порядка, которые на самом деле являются результатом самоорганизации хаотически организованных, допустим, частиц. Возникает тема хаоса, реставрируется из древних учений, а потом постигается на современном уровне. Как из хаоса возникает порядок? Знаменитая книжка Пригожина. То есть возникает некая ситуация, в которой субъект, допустим, исследования или просто субъект понимания чего-либо настолько в ней вписан и динамизируется ею, что порой трудно различить, что, чем они, как их разделить так, чтобы это было как в классической науке, что субъект отдельно, мир отдельно, смыслы отдельно, я к ним примыкаю. То есть основной момент вот этого вот сложного понимания мира, как мне это представляется, это принятие такой позиции, что смыслы изначально не существуют, фундаментальные начала изначально не существуют. Они самоорганизуются. В другой терминологии это можно выразить следующим образом. Если классическая триада была вещь, свойство, отношения, то в сложном мире, и это я буду называть простое восприятие, то в сложном мире отношения, свойство, вещь. И здесь причастны к такому роду пониманию не только естествознание далеко, но и тот же структурализм. Здесь можно перейти к системный подход, когда посредством отношений формируется нечто, то, что мы воспринимаем как устойчивое и понимаемое нами. Но отношения могут быть статичными, как, допустим, в первых версиях структурализма, а могут быть динамичными. И тогда ситуация еще более становится любопытной, потому что в эту динамику включен и сам претендующий на понимание и на сотворение чего-то существо, да, будь то человек, а может даже будет и не человек. И возникает потребность, как мне кажется, в особого рода языке, который только лишь формируется, в особого рода концептуализации этой ситуации, становления смыслов. Здесь для некоторых, конечно, это будет секретом Полишинеля. Я, конечно, повторяю определенную стратегию Жиля Делеза, когда он описывает свое отношение к истории философии, когда он говорит о маргинальной линии там, от Платона до Гегеля, которые иногда обзывают нелицеприятными словами, но будем использовать так, ну, центрированная линия там, на что угодно. И маргинальную линию, там, допустим, от софистов, там, допустим, до Ницше, к примеру, и далее. То есть вот то, что я сейчас рассказал, оно, конечно, инициировано прочтениями вот этого автора Делёза. Но Делёз интересен еще и тем, что развивая вот эту вот, именно развивая концепцию смысла становления, смысла порождения и придумывая, изобретая или заимствуя, как он говорит, из других сфер, некий концептуальный аппарат, позволяющий работать со становящимися, самоорганизующимися, возникающими из хаоса объектами и не предполагающего изначальных смысловых структур, мне кажется, что этот подход, эта стратегия мышления, она наиболее адекватна тому, что можно назвать парадигмой сложности. Тем более, что он в этом не один. Он неоднократно ссылается и на теорию катастроф Тома, и на Илью Пригожина с его неравновесными системами, и на фрактальные геометрии. То есть он из всей когорты философов, которых условно будем называть условно постструктуралистами, как мне кажется, наиболее родственен и естествознанию тоже. Потому что в основном эти темы, как правило, разрабатываются на поле или поляне искусства. И поэтому, допустим, если его термин «ризома», который, как сказал, уже на слуху, и который и призван обозначить ту виртуальную, хаотизированную немножко реальность, из которой самоорганизуются смыслы, или из которой создаются смыслы, и которая включает в себя одновременно как одну из линий или узлов самого познающего, он может быть поставлен в одном ряду с теми же вот словами структура, система, сеть, забыл упомянуть это слово, ризома. Только ризома – это из всех выше всю эту цепочку можно, я для себя характеризую, как цепочка постепенной динамизации ситуации, постепенного внедрения ситуации становления в не только на каком-то таком, ну, скажем так, на концептуальном уровне. И тема актуализации виртуального, причем актуальное абсолютно не похоже на виртуальное, то есть то, что получается из ризомы, не является ризомой. И тема появления порядка, она созвучна с темой появления порядка из хаоса, о которой я уже упомянул. И вот этот, скажем так, этот клубок тем, они, как, опять же, кажется, формируют то, что сегодня можно именовать парадигмой сложности. И творчество таких авторов, как Делёз, и не только его, допустим, Леотар, вот, оно может способствовать выработке того способа мышления, который позволяет жить и меняться, потому что в этом изменчивом, и, в общем-то, ни живом, ни мертвом мире, потому что дихотомия живое и мертвое здесь тоже немножко как-то ставится не то что под сомнение, а просто немножко откладывается в сторону, ибо работать начинает с другими темами. И как бы, сколько я уже там, завершить свое выступление, я хотел бы цитатой из того же упомянутого Морена. Ай-яй-яй, не взял очки, тут беда. Ну ладно. Так, речь идет об особой парадигме, каковая выкапывает и реанимирует невинные вопросы, которые мы были вымуштрованы забывать и презирать. Она предлагает прогресс познания, который приносит нам неведомое и таинственное. Тайна не открывается только избранным. Она освобождает нас от всякой бредовой рациональности, которая претендует на то, чтобы свести реальное к идее. И она несет нам в поэтической форме весть о непостижимом и неверном. В силу времени, чтобы его не шибко занимать, потому что я понял, что могу еще минут 20 говорить, вот, а это уже никуда не годится. Конечно, здесь нельзя не сказать, что все эти темы серьезным образом и реанимированы, и возникли в результате, конечно, технологического развития, в частности, там, нанотехнологии, технонауки. И когда человек реально стал ощущать сам, что он на этот мир активно и далеко не всегда позитивно действует, особенно учитывая, что приходится иметь дело, приходит понимание, что дело порой имеем мы дело с уникальными объектами, которые разрушить легко, а возродить можно, но что-то другое, поскольку речь идет именно о самоорганизации и смыслопорождениях. Вот, пожалуй, такая краткая версия, краткий обрис того, как я вижу эту проблематику, что совершенно не значит, что со мной нужно соглашаться в этом. Благодарю. Василий Юрьевич, вы хотели что-то сказать? Да.
Спасибо. Василий Кузнецов, философский факультет МГУ. Когда мы пытаемся оценить масштаб фигуры того или иного мыслителя, мы можем руководствоваться тем, насколько ему удается в своей концепции с помощью различных концептов каким-то образом сопрячь различные пласты философской проблематики. И, конечно, те фигуры, которые мы считаем наиболее крупными, как раз, по-видимому, представляют собой большую величину именно в связи с тем, из-за того, что им удалось охватить в пределе чуть ли не всю философскую проблематику во всем разнообразии ее проблем, вопросов и так далее. И Делюс в данном случае представляется как раз фигурой именно такого рода. Да? Не только потому, что ему удалось вот сопрячь такие разные сферы и проблемы, которые мы находим в философской традиции, но еще и потому, что ему удалось каким-то образом сопрячь те традиции, которые присутствуют в, как, допустим, научных дисциплинах различных, так и в других сферах, областях культуры. И в этом смысле как раз и получается, что та концепция, которую он предлагает, тот комплекс достаточно разнородных концептов, про который Яков Иосифович уже как раз сказал, в этом смысле представляются такой вот сложной системой, которая не просто существует, так сказать, в себе и для себя, но и еще существует как такой вот центр кристаллизации различных смыслов, которые могут существовать и вне философии, и, с другой стороны, такой центр сети, в котором эти смыслы переосмысляются, каким-то образом самоорганизуются и оказывают, в свою очередь, влияние на все соответствующие в той или иной степени сферы, области и так далее. И в этом смысле как раз представляется важным обратить внимание на тот аспект сложности, с помощью которого, собственно, эта самая сложность выражается и концептуализируется. То есть если мы хотим всю сложность вот этих различных разнородных смыслов попытаться как-то сопрячь, как-то связать и как-то осмыслить, мы должны, в свою очередь, пользоваться не менее сложными средствами, не менее сложным образом их каким-то образом сопрягая и позволяя им, опять же, самоорганизовываться. И в этом смысле достаточно показательным примером представляется книга Делёза Гватари «Тысяча Плато», которая, собственно, по крайней мере, в ее замысле, предстает как некий нелинейный текст, распадающийся на несколько слоев, распадающийся на несколько различных смысловых нитей и так далее. Однако, тем не менее, мы видим, что эта самая книга, несмотря на такой интересный замысел, тем не менее расположена, представляет собой достаточно линейный текст, да, в котором эта самая последовательность сюжетов, тем не менее, расположена в некотором более или менее устойчивом порядке. И в этом смысле следующим возможным шагом на этом пути скорее видится попытка создания некого ризоматического текста, представляющего собой некий своего рода гипертекст, в который встроены были бы ссылки и указания на какие-то взаимосвязи различных компонентов между собой. Попытку такого рода ризоматического построения текста я предпринял в тексте под названием «Реконфигуратор», который входит в сборник «Максимы», который, соответственно, в соавторстве с Геренком Ермолаевым опубликовано, и желающие могут ознакомиться. Однако, тем не менее, следующий шаг, о котором вот как раз сказал Яков Иосифович, представляется более проблематичным. А именно попытаться использовать некую динамическую систему концептов для отображения, собственно, динамической сложности мира. Но каким образом это можно сделать даже в неком линейном приложении и, так сказать, в линейной проекции, не совсем понятно. По-видимому, скорее всего, никак. И для того, чтобы хоть каким-то образом приблизиться к этому проекту, по-видимому, нужно уже осваивать какие-то компьютерные техники, технологии, какие-то выстраивать компьютерные модели, которые бы представляли такой вот гипертекст не только в каком-то многомерном, так сказать, смысловом пространстве, но еще и в пространстве видоизменяющемся. Спасибо.
Так, Буданов, я здесь работаю в секторе. С Делёзом нас познакомил некий семинар в середине 90-х годов. Если помните, вот наш сектор, Лариса Павловна Киященко его вела, еще Лёша Толстов был, вот, Яков Иосифович. Вот, и, честно говоря, меня... Паша Тищенко, да-да-да. Вот, меня дело увлекло, а я, кажется, что-то понял. Вот логику смысла мы тогда разбирали, даже написал статьи, которые студенты потом полагали, что они постмодернистские. Но поскольку я, как говорится, вышел из другой шинели, то у меня всегда есть попытка переложить, что же это было. Я его так и до сих пор воспринимаю как приятное воспоминание, своего рода такой интеллектуальный джаз. Вот. Ну вот если на Степинской постнеклассической поиграть вот триаде, то вот как я бы назвал, так сказать, вот эту стратегию Делёза. У вас, если помните, есть субъект, субъект, средство, объект. Объект – это всего лишь предлог для разговора, ну, затравочная какая-то вещь. А дальше у нас, оказывается, есть возможность, значит, сделать некую вариативность как средств, так и позиции субъектов, дискурсов. Причем эта вещь, она очень спонтанная, очень такая эмержентная. Возникает захватывающая картина. Она действительно поэтическая, поскольку у вас ассоциативные поля начинают работать, очень все это замечательно, красиво. Вот. Это напоминает ловлю моли. Это увлекательное занятие. Когда вы ловите моль, вы ее никогда не поймаете, если будете за ней бегать. Почему? Потому что она все время меняет направление, меняет, ну, в нашем термине, дискурсы. А вы не успеваете поменять дискурс и понять, куда же это она шмыгнула. Как ее ловят? Ее ловят только фиксировав дискурс. Когда вы поставили вот этот локус пространственно-временной и онтологический, если угодно, пространство, и ждете, когда она туда прилетит. И, значит, там вот она уже тогда может быть схвачена. И когда вы схватите ее, то вы понимаете, что на самом деле в этом дискурсе она и не очень-то разбирается. И, в общем, все это для нее не так важно. Но и вызывает это некое отвращение после того, как вы размазали это тельце этого существа у себя по рукам. Вот примерно таково отношение, как я подозреваю, дисциплинариев, которые работают вот, в узке своих фиксированных дискурсов, к вот этой концепции динамических смен. Это, ну, это как социология науки. Я просто понимаю, почему они так к этому относятся, потому что совсем не об этом речь, не это самое важное здесь. Ну, и моли нет. Нет, я говорю в данном случае мысль пишущего постмодерниста. Это вот некое движение. То есть ценности совершенно различные. Совершенно различные. Это раз. Второй момент. Почему вот эта игра в бисер на самом деле очень важна? Я как физик еще могу что сказать. Вот как устроено мышление, ну, скажем, модельера физика. Ему что надо? Нужно положение, на которое, так сказать, вот опирается теория. И затем из нее вывести некую, так сказать, вот, пусть даже феноменологическую картинку, которая вам что-то будет обещать, что-то будет предсказывать. Но ведь на самом-то деле наука так никогда не была устроена. Ну, то есть это поздняя наука. Когда вы начинаете какой-то сложный объект изучать, ну, допустим, психология или культура или медицина, да, ну, она имеет свою историю, но, допустим, вы пытаетесь сами себя вылечить, не будучи доктором, ну, что-то у тебя заболело где-нибудь в системе выживания, то никакой теории нет исходной. И тогда человек начинает опробовать вот эти вариации, средства-позиции, средства-позиции. То есть на самом деле феноменология Делёза, вот его концепты, мне кажется, что они, собственно, и есть некая стратегия жизни. Жизни обыденного сознания, жизни, когда вы входите в сложную реальность, ну, представив себе, допустим, малыша, который забрел на какой-нибудь карнавал взрослых, я думаю, что это для него полная шизофрения. Он этого дискурса никогда не видел, не понимает, что это может быть. И он будет достраивать вот эти вот миражи, так сказать. Вот ризома, она в каком-то отношении, это и есть образ. Да, его действительно каждый раз ухватывать сложно, но сам факт признания вот этой ризоматической позиции в мире, она очень... на самом деле продуктивно и творческое. Ну, теперь насчет того, что это вся теория сложности. Конечно, нет. Ну, во-первых, появились квантовые феномены. Делёз с ними как бы не работал. Это раз. Второй момент. Очень многие сюжеты, ну, современные синергетики, скажем, загнаны здесь в слово самоорганизация. А что вы под этим понимаете? Надо бы уточнять иногда. Это как спасительный поплавок. Вот я вам приведу пример, что всякий раз это что-то чисто спонтанное. Ну, вот знаменитая теория катастроф, картина «Два лица ваза», когда гештальт сменяется, так вот. Так вот, у европейцев это два лица ваза. А какого-нибудь бербера, там, из племени, так сказать, живущего где-нибудь в пустыне, это будут два лица, он вазу никогда не видел. Поэтому никакой самоорганизации с вазой быть не может. И когда вы начинаете от сначала, значит, что там, вещь потом возникает, а сначала у нас, что, свойства, да? Так вот эти свойства, они культурно обусловлены. Да, они культурно обусловлены, и мы забываем о том, что до любого эксперимента была теория. То же самое здесь, до любого распознавания реальности у вас был культурный контекст. Поэтому мне кажется, что Делёз, конечно, гений чего? Декан, ну, как вот некой системы вхождения в хаос. Но порождение чего-то, для этого требуется все-таки и понимать и другую сторону медали. то есть как бытует и в культуре, в том числе, и вот наши аттрактивные какие-то, значит, бессознательные феномены, как они работают при распознавании. Вот. То есть он действительно большую вещь сделал, но это не вся правда о теории сложности. Вот. Но тем не менее, отдаю ему должное, я помню, что вот этот стиль философствования, он действительно как-то меняет оптику восприятия мира, и тот, кто в ней удерживается, наверное, более счастлив, чем люди, которые не могут найти истину. А вот до Делёза у нас был свой классик. Помните? «Простота хуже воровства». Вот. И если эту фигуру речи, ну, так превратить в философскую метафору, то что такое воровство? Это значит, что ты уже чего-то, как бы, так сказать, присвоил себе. И в данном случае, когда человек что-то заимствует отрефлексированно, когда он понимает, на что это похоже, ну, метод аналогии, допустим, сработал, то, значит, здесь все понятно. А вот что такое истинная, подлинная простота, я думаю, что это совершенно вещь непонятная. Может быть, более сложная, чем сложность. Вот здесь я с Пастернаком больше, как говорится, солидарен, потому что очищенных понятий в математике очень мало, и они скорее переживаются, чем осознаются. Но это мое личное мнение. Вот, а тема важна. Спасибо.
Чуть-чуть отвечу.
А можно мне вопрос ему задать?
Ему, конечно.
Да. Но мне кажется, что твоя вторая половина выступления противоречит первой.
Это по Делёзу.
Нет. Ты когда сказал, что мы когда сами себе мы врачи, не являясь дипломированными специалистами, да, это не значит, что у нас нет теории. Ты потому что мы основываемся на той теории, нет, которая есть.
Я пытался
в культуре, то, конечно, что ты сам сказал.
Сам, согласен.
Есть такая пьеса «Присли 31 июня», где молодой человек попадает во времена короля Артура. И там действует, значит, врач. И второй врач действует в его вот современности. Они говорят на совершенно разных языках, но и в том, и в другом случае есть теория, которая уже в культуре существует.
Нет, я-то имел в виду, что вы попали на необитаемый остров, совершенно невежда в отношении, так сказать, медицины. И вдруг надо там вывих какой-то с ним жить, вправлять и так далее.
Ну какая разница, ты все равно...
Да согласен, из культуры согласен. Что ж уж скажешь, согласен.
Маленький комментарий просто. Действительно, конечно, нельзя сказать, что вот Делёз – это вся парадигма сложности, вся сложность. Тем более, что, скажем так, Кант весьма сложный автор. Но я его отношу к стратегии найти простое. Вот. Речь идет о том, чтобы действительно взять нечто из того, что сделал Делёз, взять нечто из того, что сделала наука, культура, ну, культура – это слишком обширное слово, искусство, вот, художественное, в том числе, там, модернистское искусство, там, сюрреализм и так далее, кинематограф. И понять, что все эти вещи, ведь Ризома, она как раз и говорит о том, что все эти вещи, если там первые странички «Тысячи Плато» прочитать, они друг с другом переплетены. Мы не можем их разводить так, как это делалось, допустим, во времена положения о двух культурах, там, этого, забыл, как его зовут, Сноу. Да, вот. В том-то и дело, что, как я цитирую здесь, философии нужна понимающая ее не философия. И без не философии. Философия – это определенного рода стратегия, я бы даже сказал, новый тип философствования. Это не обоснование науки, не как это делала классическая, допустим, философия науки. Почему, собственно, как ученый, оказывается, познает, хотя познает он, может, совсем и по-другому. Вот. Это не описание, не картография разума, как у Канта. Хотя у Канта есть свой сюжет, скажем так, в критике способности суждения, который весьма и весьма близок к тому, что я пытаюсь представить себе как парадигму сложности. Вот. И то, что ты сказал, это абсолютно как бы конструктивно просто. Это другое дело, что такие фразы, когда произносятся, что это не все, это не все, это фразы пугалки, отпугивающие. Ну, раз это не все, так этим можно не заниматься. Ты мне дай все, как Пастернак. А? Нет, я говорю, что на будущее. Не говори так нигде. Я шучу. Спасибо, так. Марго Чирозин.
Кто такой Делёз философии? На мой взгляд, он зачинатель дискурсивности, зачинатель нового способа мышления, своего рода поворота философии. Здесь, естественно, так бы можно вспомнить Хайдеггера, который говорил, что философия – это всегда начало, она требует преодоления самой себя. Всякое сущностное мышление требует, чтобы мысли, положения каждый раз заново, как металл, выплавлялись из основы настроения. Если основа настроения отсутствует, то все это лишь принужденный звон понятий и словесных оболочек. Вот это все, мне кажется, можно отнести к Делёзу. Вот для нашей темы, я думаю, важно различение двух типов его работ. Методологических, я бы сказал, вот там, например, где он обсуждает в работе, например, развлечение, повторение или в той же Ризомы. Это, в общем, работа методологического плана. И как бы эмпирических философских исследований или осмыслений, может быть, более осторожно. Ну, например, трактат о модологии «Машина войны» или «Аппарат захвата» и целый ряд других. Вот я начну...
Мы горим.
В коридоре это горело? Ну что... Значит,
пока ты. Нет, я должен тебя послушать.
Значит, начну со второго. Вот с того, что я назвал эмпирические философские осмысления. Это описание, это вот эти работы, на мой взгляд, не являются описанием феномена, ну, например, войны. Предположение, что она есть и наблюдается. Здесь примерно то, о чем вы говорили. Как иногда думает Латур, например, когда он пишет при сборке социальности, что социальные связи существуют, и их можно эмпирически описать. Это в этом смысле не исследование, не познание, а конституирование феномена, внутри которого есть как бы исследование. Конституирование, где решаются, на мой взгляд, прежде всего собственные методологические, теоретические проблемы. Разрешаются собственные вопросы, связанные и с этим феноменом, с попыткой осмыслить, и с отношением к другим исследователям, которые обсуждают этот же феномен. И, на мой взгляд, здесь нормальная философская работа, связанная в том числе с созданием идеальных объектов и понятий. Ну, например, когда обсуждается, он пишет о гладком или рифленом пространстве. Совершенно четкие, идеальные конструкции, абсолютно понятные, для чего они вводятся. Потому что гладкое пространство – это как бы, когда кочевники, не встречая сопротивления, движутся, а рифленое – когда в этих степях города и другие пункты. И возникает своего рода сопротивление. То есть в этом смысле это нормальная философская работа с построением понятий и конструированием идеальных объектов. Следующая характеристика. Это, как правило, междисциплинарные или полидисциплинарные исследования. Очень плотное и сложное в плане реальности. И в этом смысле... Что?
Горит Блюхер. Замыкание. Я нет, мы гасили, все в порядке. Только дышать.
Окна надо открыть просто.
Ну пусть. Надо закрыть дверь и открыть окно.
Надо закрыть дверь и открыть окно.
Да.
И
в этом смысле, мне кажется, что лучше говорить не о осмыслении явлений, а о том, что писал Фуко, когда он говорил о диспозитивах. Собственно, Делёз в этом смысле обсуждает не войну, а диспозитив войны. Он строит диспозитив войны, который гетерогенный, ориентирован на разные дискурсы и так далее. И вот я как бы обратил внимание, что поскольку эти исследования междисциплинарные и полидисциплинарные, поскольку там используются самые разные представления и культурно-исторические.
Несмотря на эти проблемы. Все.